Роберт Деборт. Психотерапия для депрессивных жаб. Глава первая. Крот находит жаба в плачевном состоянии. Погода на берегу реки менялась. В атмосфере ощущалось нечто зловещее, ранее неведомое. Над горизонтом нависли грозные грозовые тучи. Меж живых изгородей бесцельно порхали немногочисленные птицы, напевая песни, ноты которых, по всей видимости, с трудом могли запомнить. Даже утки, привычно крякавшие и устраивавшие перебранки по поводу предполагаемых оскорблений и мнимых обид, невозмутимо устроились в камышах и не оставляли без внимания разве что самые вопиющие нападки. Одна только река, извилистая и черная, несла свои воды, постоянно меняясь, но при этом оставаясь прежней, одним представителем фауны служа преградой, другим — транспортной артерией, сдерживая свою силу и мощь, которые превращаются в угрозу, только если их игнорировать. И вот в такую безрадостную погоду крот решил выйти прогуляться. Если честно, жизнь с крысом внушала ему некоторую тревогу. Если, конечно, не надоело до смерти. Но от одной мысли об этом его тут же охватывало чувство вины. Вот каково ему было бы, не подружись с ним, крыс, не забери из его унылого старого дома и не познакомь со своими веселыми приятелями. Вот это друзья! А сколько они вместе пережили приключений? Плавали на лодке по реке, встречались с барсуком, катались с жабом в фургоне и, наконец, сыграли поистине героическую роль в спасении жаба Холла от обитателей дикого леса. И все же. Крот вряд ли смог бы описать, что именно чувствовал, но точно знал, что ему надо делать что-то с собственным «я». По сути, дело было именно в этом. Он чувствовал, что постоянно оставался в тени крыса, поэтому мог редко быть самим собой. Когда они садились в лодку и плыли по реке, он обычно упрекал его в неверных действиях, заявляя, например, что крот не так гребет веслами. А когда приставали к берегу, проверял фалень на носу, надежно ли закрепил его крот, неизменно наматывал его еще раз на причальную стойку. Стоило им заблудиться, как крыс всегда говорил, куда надо идти, как в тот день, когда ему во время снежной бури пришлось спасать крота в диком лесу. Ну или когда они во время длительной прогулки наткнулись на старый дом крота, и его по вполне понятным причинам захлестнула волна эмоций, чего никак нельзя было сказать о гениальном во всем крысе, который взял все в свои руки, снарядил мышей и полевок купить, поесть, попить, а потом устроил великолепную вечеринку. Проблема заключалась в том, что крыс, вероятно, действительно был способнее его самого. Лучше греб веслами, знал больше узлов, даже умел вязать их квадратом и всерьез заботился о кроте. Но, несмотря на его дружеское расположение и доброту, тот испытывал в душе недовольство. Он хотел, чтобы у крыса было поменьше талантов, чтобы он не мешал ему делать что-то самому, как его душе угодно, пусть даже и неправильно. Так оно, естественно, и случалось. Как в тот день, когда он впервые забрался в лодку крыса, схватился за весло и, как водится, ее перевернул. Он его спас, сдобрив операцию таликой добродушного юмора, однако в голове у крота билась одна и та же мысль. «Если еще хоть раз расскажет за обедом эту историю, я заору!» Об этом он размышлял, надевая дождевик и зюитвестку. «Я только загляну к жабу немного поболтать. Мы его уже 100 лет не видели, к тому же прогулка пойдет мне на пользу». Крыс, бормотавший под нос какие-то стежки и усиленно подыскивающий рифму к слову «искрометный», едва поднял глаза, но когда крот уже занес ногу, чтобы переступить порог, вдруг закричал: «Будь осторожен, крошка, не забывай, чем закончилось дело, когда ты в прошлый раз один вышел из дома». Конечно же, имея в виду тот день, когда крот заблудился в диком лесу, и ему пришлось его выручать. Тот пришел в ярость и мысленно обозвал крыса парой нелестных слов. Однако произнес совсем другое. «Спасибо, крыс, буду осторожен». А про себя добавил: «Тупая косоглазая тварь, тебе только и дай чего-нибудь погрызть». Крыс его не услышал, как и было задумано, но кроту от этого стало легче. И вот в таком расположении духа он отправился в жаба-холл, вяло отвечая на приветствия попадавшихся на пути кроликов. Знал, что заслужил их уважение после того, как поселился на берегу реки, и теперь уже никто не будет с него ничего требовать, как раньше. Пусть только попробуют. Тем не менее, до его слуха донеслись брошенные кем-то мерзкие слова.
«Странно. Вам часто приходилось видеть, чтобы крот разгуливал в одиночку? Или это ему только показалось?»
В таком дурном настроении он зашагал по тропинке к жабо-холлу. То было строение весьма внушительное, и двух мнений в этом отношении быть просто не могло. Не так давно один окружной глянцевый журнал назвал его жилищем настоящих аристократов, выгодно расположенным в уединенном уголке на берегу реки, с которого открывается роскошный вид на дикий лес вплоть до самого горизонта. Ансамбль окружен садами в расцвете своей зрелости, с выгонами и хозяйственными постройками. Неудивительно, что жабом так гордился. Но, дойдя до конца длинной подъездной дорожки, крот, к своему удивлению, увидел, как там все изменилось и пришло в упадок. Живые изгороди давно никто не подстригал, клумбы с розами заросли сорняками, лужайки покрывал толстый слой листьев, участок выглядел неухоженным и заброшенным. Даже сам холл, казалось, приобрел угрюмый, отталкивающий вид. Белая краска, когда-то сияющая на солнце, потускнела и облупилась. Ползучие растения и вьющиеся розы, раньше окрашивавшие стены яркими цветными пятнами, зачахли и свисали черными веревками. Окна, неизменно сиявшие чистотой, будто отражали мрачную, застывшую в ожидании погоду, внося свою нотку в атмосферу предчувствия беды. Крот с дрожью нажал кнопку звонка и услышал в глубине дома трель. Когда ему никто не ответил, он попытался еще раз, снова донесся громкий перелив и опять без результата. «Ну что же», — подумал крот, — «надо полагать, жаб и сам решил поразвлечься и отправился в свой клуб резаться в бильярд». В этой игре жаб поднаторел особенно. Не желая уходить, крот обошел дом вдоль стены, которой был обнесен огород, оказался у двери черного хода и заглянул через окно на кухню, пытаясь что-нибудь разглядеть. В помещении никого не было, хотя по ряду признаков он понял, что там разожгли печь. Комнату эту он знал довольно хорошо. Там стояли старые удобные стулья, на которых они с жабом зимними днями без конца баловали себя чашечками горячего кофе. Тут ему на глаза попалась большая куча старого тряпья на стуле. Еще мгновение, и она зашевелилась. Крот, как и положено робкому созданию, собрался было уже дать стрекача и ринуться в сад, но в этот момент тряпки попадали, и из-под них показался жаб. Дернув на себя дверь черного хода, крот с удивлением обнаружил, что она не заперта. Таким печальным, как сейчас, он жаба еще не видел. Его неизменно большие глаза потускнели и померкли. Свитер для игры в крикет был заляпан пятнами от еды, а спортивные брюки, всегда безупречные и идеальной длины, больше походили на два мешка с картошкой, свисавшие с пояса по бокам. «Привет», — сказал жаб. «Прости за беспорядок, но сейчас я далеко не в лучшем состоянии». И с этими словами залился слезами. Глава вторая. С такими друзьями. По пути из жабо-холла крот смятенно терялся в догадках. Как жаб, существо столь волнительное и впечатлительное, дошел до такого жалкого состояния? В голове крота роились воспоминания о бесчисленных часах, проведенных за долгие годы с жабом. Чем бы они ни занимались, он всегда был одет элегантно, не дать не взять образец для подражания. Особенно в память кроту врезались одержимость жабом мощными большими автомобилями и соответствующий подобным наклонностям наряд. Широкий клетчатый макинтош с накидкой, льняной пыльник с кепкой в тон, которую он неизменно носил задом наперед, и очки-консервы. Плюс желтые кожаные перчатки невероятных размеров. В свое время барсук высмеял внешний вид жаба, заявив, что в своих нелепых одеждах тот отстал от жизни, и поэтому с ним не станет водиться ни одна уважающая себя зверушка. Но оказался неправ. Сравнивая с жизнерадостным нарядом жаба собственный мрачный черный смокинг, в котором ему обычно доводилось ходить, крот считал, что он смотрится в нем чрезвычайно стильно, и при этом понимал, что неряшливый вид жаба свидетельствовал о серьезных внутренних переменах в его душевном настрое.
Раньше его элегантный, а порой и броский гардероб незаурядного живого существа демонстративно отражал напор и радость жизни. Энергия и важные манеры идеально находили отражение в твидовых жакетах кричащих расцветок и просторных брюках для гольфа, которые выгодно оттенялись розовым галстуком-бабочкой от Leander Club. Теперь же он сидел неряшливый и неумытый, да к тому же еще и в свитере с засохшими пятнами от еды. И что это могло означать в плане его эмоционального состояния? К тому же, если бы Крот осмелился это признать, от жаба, обычно пользовавшегося хорошими духами, дурно попахивало. В тот же день вечером после ужина Крот и Крыс сидели у пылающего камина, грея пальцы лап, и маленькими глотками пили из чашек горячий пунш. Крот, конечно же, рассказал другу о жабе и о том, в каком состоянии его нашел. После этого они ни о чем другом больше не говорили. Без конца горестно ойкали и цокали языками, размышляя, чем все это вызвано и как в такой ситуации можно помочь. Постепенно их разговор затих, каждый сидел неподвижно, уставившись на огонь и предаваясь собственным мыслям. Наконец, Крыс взял местный еженедельник и стал небрежно его листать. Крот к тому моменту уже погрузился в дрему, но вдруг он резко выпрямился. «Нет, Крот, ты только послушай», — скомандовал он. «Ох, Крыс, надеюсь, ты не собираешься перечитывать мне частное объявление», — сонно ответил он. Крыс обожал искать выгодные предложения, хотя попадались они редко. «Помолчи», — непривычно суровым тоном отрезал он, — «слушай». И стал читать рекламные объявления, напечатанные в горне с речного откоса. «Квалифицированный психотерапевт принимает новых клиентов». Зверюшек с личными проблемами, доставляющими душевные страдания, от которых они чувствуют себя несчастными, приглашают записаться на прием. Звонить в Цаплино гнездовье по телефону 576. «Ну и что?» — протянул Крот, слушавший его без особого внимания. «Какая же ты глупая, дурацкая скотина!» — ответил на это Крыс, обозвав его так уже не в первый раз. «Неужели не видишь? Это же может помочь нашему бедному жабу!» На этот раз сон с Крота будто рукой сняла. «Ты же не хочешь сказать, что жаб в депрессии, правда? Скорее всего, у него просто расстройство желудка. Ты не хуже меня знаешь, как он любит поесть. Да и выпить тоже не дурак». Надо признать, что порой жаб, по его собственному выражению, слишком кое в чем себе потакал, давно прославившись привычкой хватануть лишку. Крыс с Кротом редко позволяли себе что-то больше сухого хереса или бокала пива, и к регулярным пирушкам жаба относились как истинные пуритане. «Верно, не говорю», — сказал Крыс, — «как создание незамысловатое, лишенное любых изысков, не утверждаю, будто что-то в этом понимаю». Крот при этом закашлялся, что-то пробормотал, не отнимая чашку от рта, и в оправдание сказал, что пунш попал ему не в то горло. «Но за жаба», — продолжал Крыс, — «я очень переживаю, поэтому предлагаю нам с тобой завтра его навестить. Боюсь, как бы он не сотворил какую-нибудь глупость». Хотя Крыс не стал объяснять, что именно имелось в виду, они обменялись встревоженными взглядами. «Более того, нам, мне кажется, надо показать ему рекламное объявление этого психотерапевта и убедить его к нему сходить». «Думаешь, получится?» — спросил Крот. «Что ни говори, а он может быть очень своенравным и упрямым, вечно о себе на уме». «Ты совершенно прав», — согласился Крыс. «Но в том состоянии, в котором он, по твоим словам, сейчас находится, из него хоть веревки вей». С этими словами друзья улеглись спать, каждый в свою постель, страшась завтрашнего дня и размышляя, как жаб отреагирует на предложенный ими план спасения. Чтобы помочь, они обязательно к нему пойдут, независимо от того, понравится ему это или нет. В итоге на следующее утро после завтрака Крот снова торопливо шагал по тропинке к жаба-холлу, на этот раз в компании с Крысом. По дороге они опять взялись обсуждать плачевное положение жаба, размышляя о его причинах и о том, как можно помочь его беде. И хотя Крот уже запомнил номер телефона психоаналитика, Крыс все же захватил с собой газету с его рекламой. В этот момент где-то слева от них пророкотал утробный бас.
«Крыс, душка моя, да еще и с крошкой, что вы здесь делаете?»
Крот подпрыгнул на месте, но Крыс ответил: «Это всего лишь барсук». Повернув голову налево и вглядевшись в заросли, они увидели сначала полосатую голову, а потом и все тело барсука. «Это ты, старик», — обратился к нему крыс. «Вот это сюрприз. Я думал, ты дома дрых». Но осекся и добавил. «В смысле, работаешь?»
«Я и правда работал», — ответил на это барсук. «Просто у меня здесь были кое-какие дела. По сути, это касается заявки на производство строительных работ, а поскольку я состою членом окружного совета...» Эти слова он произнес с большой буквы. «Мне в голову пришла мысль прийти сюда и самому все посмотреть».
Потом добавил в своей добродушной манере.
«Но что здесь делаете вы? У вас обоих такой серьезный вид».
В лесу была поляна, на которой они втроем и уселись. При поддержке крыса крот поведал барсуку печальную историю жаба, рассказал, в каком состоянии его нашел, и добавил, что в это самое время они идут помочь несчастному живому созданию.
Их приятель помрачнел. «Меня это ничуть не удивляет», — сказал он. «Друзей негоже критиковать, хотя этого, хотя крот с готовностью ждал. Я давно видел, что к этому все идет. Несмотря на ряд поистине замечательных качеств, которые здесь нет нужды уточнять, жаб, по сути своей, зверюшка слабая и непостоянная. В отсутствие друзей, когда-то дававших ему такие хорошие советы и говоривших, как именно себя надо вести, он распустился и теперь предается глупым мрачным мыслям. А раз так, то я тоже с вами пойду, присоединюсь к вашей спасательной миссии. Ему надо недвусмысленно велеть собраться».
Вдохновленные оптимизмом и решимостью барсука, крот и крыс взяли его с двух сторон под руки и теперь уже втроем целеустремленно зашагали к жабохоллу.
Жабу повезло. Помощь была на подходе.